уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко. Здравствуйте, Ростислав Владимирович.
Добрый день.
Давайте начнем с вашей излюбленной темы. Это Украина. И попытаемся...
Это не моя излюбленная тема, это скорее ваша.
Хорошо. Я ее не очень люблю.
Тогда давайте не будем о ней говорить.
Давайте не будем, правда, что ли? Ну да так, на всякий случай просто уточним, кто же все-таки победит на выборах президента. Ваша оценка.
Я не думаю, что там вообще кто-то победит на выборах президента, потому что, с моей точки зрения, выборов как таковых там не будет. Потому что выборы – это свободное голосование, свободное волеизъявление электората. А там, в общем-то, все участники, ну, по крайней мере, все фавориты, скажем так, этих выборов, они настроены на то, чтобы тем или иным путем, значит, организовывать в свою пользу массовые фальсификации и силовым методом закреплять эту, так сказать, победу. То есть это не выборы, это захват власти. Он может быть открытым, прикрытым. Нет, не все, только те, у кого есть достаточно сил и достаточно контроля над избирательными комиссиями. Вот до последнего времени таких людей было два. Это Порошенко и Тимошенко. Значит, и даже Зеленский там со своим рейтингом, он никак не играл в качестве потенциального кандидата. Но сейчас, в силу того, что Порошенко совершенно очевидно начал... Первый начал борьбу за перевод выборов в силовой формат, процесса избирательной кампании в силовой формат, значит, и ему ответили, то поскольку это угроза для большинства кандидатов, и в первую очередь, опять-таки, для Тимошенко и для Зеленского как кандидата от Коломойского, то сейчас, судя по тому, что взаимная критика Зеленского и Тимошенко прекратилась, а Тимошенко и Коломойский выступают практически в унисон, значит, они между собой договорились.
То есть блокирование произошло?
Да, произошло блокирование. Я не знаю, на каких принципах. По принципу, давайте сбросим Порошенко, а потом уже выясним, кто из нас убьет друг друга. Или давайте договоримся о разделе постов и имущества, и на этой основе сбросим Порошенко. Если они договорились объединиться против Порошенко, а потом посмотрим, как оно будет дальше, то тогда потом они и посмотрят, как будет дальше. Значит, и тогда уже будет все зависеть от того, к кому перейдут люди, которые сейчас поддерживают Порошенко. Если же, что более вероятно, они договорились о разделе постов, ну, например, Тимошенко все время выступала за канцлерскую республику, в которой она себя видела канцлером при слабом президенте. Это была ее любимая тема всегда.
Такая парламентская республика Украины.
Да, ну вот как Федеративная республика Германия, примерно то же самое по разделу полномочий между президентом, который раздает ордена, и канцлером, который управляет страной. Вот, если они сумеют договориться или сумели договориться о взаимных гарантиях, потому что, вы же понимаете, пообещать, что вы будете канцлером, это не значит жениться, правда? Значит, если сумели договориться о взаимных гарантиях, гарантии друг друга устраивают, то они вполне могут сыграть в таком случае в тандеме по принципу «пусть Зеленский избирается президентом, и народ радуется, что дурака избрал», значит, а под Юлию Владимировну мы поменяем конституцию, она себя канцлером и будет руководить страной. Значит, но, во всяком случае, единственное, что я могу сказать, что у Петра Алексеевича, с моей точки зрения, у Порошенко, шансов нет ни чучелом, ни тушкой. То есть даже если ему каким-то образом удастся удержать власть после этих выборов, да, там на месяц, на два, там, и даже объявить себя избранным президентом, то это все равно не будет продолжаться долго. То есть против него объединилось слишком большое количество игроков на украинском политическом пространстве. В общем-то, и в Европе, и в Соединенных Штатах уже поняли, что Порошенко – это отыгранная карта, что он не сможет вернуть себе ни авторитет, ни влияние в стране. Его откровенно ненавидит народ и будет ненавидеть с каждым днем все больше и больше. Поэтому слишком много заинтересованных лиц в том, чтобы он ушел, чтобы ему суметь удержаться. Но пока что у него есть еще возможность и там, кого-то из своих противников там посадить или убить. И есть возможность, пока еще, повторяю, я не знаю, что будет через две недели, но пока у него еще есть возможность и провозгласить себя президентом на следующий срок, но этот срок уже не отсидеть.
А, довольно любопытно, потому что в нашей, в российской истории был такой прецедент 1996 года, ну и теоретически выглядит все так, что подобное может произойти и на Украине.
Понимаете, это не совсем тот прецедент. Там была история с подтасовками, но она примерно такая же была на Украине в 99-м году, да, когда по тому же принципу, по которому избирался Ельцин, избирался Кучма. У него был чуть выше рейтинг, значит, ну, в принципе, у него было так же мало шансов выиграть выборы второй раз, как и у Ельцина, тем не менее, он их выиграл, значит, примерно точно так же он противоставлял себя коммунистам, и точно так же до сих пор ходят слухи, что на самом деле это победил коммунист, просто он сдал, значит, свою победу за хоть определенные коврижки, то есть все один к одному. Но тогда ни на Украине, ни в России не было такого жесткого противостояния элитных групп. То есть те, кто проигрывал выборы, ну хорошо, они уходили в оппозицию, то есть ложка у корыта у них была чуть меньше, но в принципе все у них оставалось хорошо. А сейчас речь идет на Украине не о величине ложки у корыта, а о том, будешь ли ты жить или не будешь ты жить. Причем для многих в прямом смысле, а не в переносном. А уж для тех, кто там точно выживет, речь идет о том, будешь ли ты есть или не будешь ты есть. Потому что тебя уже, если отстранят от финансовых потоков, если тебя уже вышибут из политики, то тебя уже вышибут навсегда, и, скорее всего, вышибут из страны. А особо опасных будут вышибать и из жизни. Потому что, например, Порошенко и Тимошенко такие конкуренты, что я не представляю себе, как они там смогут договориться, да, или как они вообще там оставят своего побежденного противника в живых. Он же может потом подняться даже из-за границы.
Ну, в такие истории неоднократно приключались в истории Украины, когда, казалось бы, непримиримые враги вдруг становятся союзниками, да, попутчиками.
Союзниками мы с вами можем стать в том случае, если у нас есть что делить. То есть, если ресурса больше, чем надо каждому из нас в отдельности. А если ресурса меньше, чем надо каждому из нас в отдельности, то тогда вопрос заключается в том, кто умрет первый. И тогда уже договориться мы не можем никак. Потому что, понимаете, если кусочек хлеба один и очень маленький, и выжить, дожить до следующего дня и надеяться, что придут спасатели, может, кто-то один, то и выживет кто-то один. Вот точно так же и на Украине сейчас.
Сценарий, который виделся еще совсем недавно, наиболее вероятным, когда в финал президентской гонки, то есть во второй тур, выходит действующий президент Петр Алексеевич Порошенко, ну и Владимир Зеленский. На Владимира Зеленского обрушивается вся медиа-империя Петра Алексеевича, его выставляют как клоуна, несерьезного человека. В итоге народ, чуть-чуть подумав, почесав затылки, делает выбор в пользу, да, возможно, не лучшего, да, возможно, не очень любимого, но все-таки действующего президента. Все, вопрос решен.
Ну, вы знаете, во-первых, у Порошенко было очень мало шансов в такой ситуации выйти во второй тур. Ну, разве что выбить из него Зеленского. Потому что между у него и у Тимошенко примерно одинаковые возможности, сейчас, неправда, у Порошенко постепенно уменьшаются, но еще каких-то там пару недель назад были примерно одинаковые возможности контроля над местными избирательными комиссиями. У Тимошенко было преимущество в местных советах, у Порошенко было преимущество в администрациях, но так или иначе местные избирательные комиссии они контролировали примерно поровну. И у Порошенко были боевики, которые могли заходить на участки и контролировать, чтобы там правильно считали, или чтобы никто не мешал правильно считать. И у Тимошенко были такие же точно боевики. Значит, и, соответственно, и один, и вторая могли совершенно спокойно рассчитывать на выход во второй тур. Значит, когда в это дело вмешался Зеленский со своим дико подпрыгнувшим рейтингом, значит, причем на первом этапе этот рейтинг был явно нарисован, а потом действительно население, судя по всему, решило, почему бы и нет, то тогда действительно возникла проблема, они-то себе нарисуют, да, но как они объяснят,
что проиграл
куда пропал Зеленский? Значит, теоретически-то это объяснить можно, население же будет недовольно, а это не камильфо. Значит, поэтому шли долгие и упорные переговоры. Тимошенко не хотела давать Коломойскому за Зеленского слишком много и идти на все, так сказать, уступки. Порошенко вообще не хотел на эту тему практически даже разговаривать. Но, тем не менее, переговоры шли между Коломойским, Тимошенко и Порошенко о том, кто сыграет с Зеленским против кого. И они могли бы идти бы до сих пор, если бы две недели назад Петр Алексеевич не приступил бы к активным действиям. Его боевики начали срывать митинги в поддержку Тимошенко, а подчиненные ему СБУ, генпрокуратура начали кошмарить полицию, которая пыталась, значит, навести на этих митингах порядок. То есть стало понятно, что Порошенко перешел полностью к силовому варианту, что если дать ему возможность развернуться, то он в течение 1-2 недель дискредитирует полицию, покажет всем, что он в доме хозяин, что голосовать надо только за него, значит, не голосовать населению, а голосовать тем, кто считает голоса населения. Значит, и после этого, да, он вначале нарисует себе выход с Зеленским во второй тур, а потом нарисует себе победу над Зеленским, потому что, ну что ж, действующий президент. Он вот после этого, да, поскольку и Коломойский не хочет Порошенко, ему очень тяжело с Тимошенко договариваться, но с Порошенко он не может договориться вообще. И Тимошенко, и очень тяжело договориться с Коломойским, и они друг другу не верят, но с Порошенко они не могут договариваться вообще. Вот после этого они договорились, и после этого мы увидели объединение практически всех против Порошенко. Значит, и сейчас речь идет о том, что если Порошенко не перейдет накануне выборов или в период подсчета голосов в первом туре к окончательному силовому беспределу, то вот он-то как раз может во второй тур и не попасть.
А как же распространенный тезис о том, что эта ситуация, ну, как минимум, контролируется Соединенными Штатами Америки, ну, и там, целым подразделением людей, которые так или иначе отслеживают
ситуацию? Вы понимаете, есть люди, которые считают, что, там, допустим, наша с вами беседа написана в Госдепе, а нам дальше только шпаргалки раздали. Есть другие, которые считают, что в Кремле писать ближе, зачем же возить через океан, поэтому пишут прямо в Кремле. Да? Ну, мало ли кто чего может считать. Значит, на самом деле, безусловно, в украинские процессы или в процессы, идущие на Украине, есть очень сильное американское вмешательство. А в 2014 году оно вообще было определяющим, когда американцы вырывали эту кость у Европейского Союза. Безусловно, в 2014 году практически все правительство Украины было назначено по согласованию с Госдепом, это ни для кого не секрет. И, безусловно, там практически в каждом министерстве сидели представители Соединенных Штатов, значит, и не знаю, у кого было больше полномочий, у них или у реальных министров. Но прошло 5 лет. За эти 5 лет Украина, несмотря на присутствие в ее политике Соединенных Штатов, не смогла решить ни одной поставленной перед ней проблемы в интересах Соединенных Штатов. Стало понятно, что, в общем-то, и дальше это тоже будет только черная дыра, поглощающая американские ресурсы, приходящая с просьбой «дай», значит, но ничего не дающее в ответ. Ну, кроме заявления о том, что мы ненавидим Россию и готовы защищать Европу от диких финно-угро-монгольских орд. Значит, больше, значит, никакой пользы в общем, в результате нет. У Соединенных Штатов тоже ресурсы не резиновые, для них есть более важные точки в геополитическом плане на планете, чем Украина. Значит, они пришли к простому выводу. На этих выборах в любом случае побеждает политик антироссийской направленности, там других нет, они просто зачищены. Будет он Порошенко, будет он Тимошенко, будет он Зеленский, будет он Гриценко. Значит, вопрос только в портрете, который будет висеть на стене, и в этом самом, в особенностях произношения. Значит, ну, еще в этом самом, в полувозрастных категориях. Больше, по большому счету, отличий никаких не будет. Внешняя политика Украины и внутренняя политика Украины серьезно не изменится. С этой точки зрения им абсолютно все равно. Есть опасность, что эти политики столкнутся между собой в прямой гражданской войне. Предотвратить это Соединенные Штаты не могут, потому что вы примерьте на себя. Если вы знаете, что вы потеряете власть и вас убьют, а вам звонят из Госдепа и говорят, а власть-то надо отдать, то вы все равно будете держаться за нее зубами даже против Госдепа. Потому что вопрос заключается для вас в жизни и в смерти, а не в каких-то личных амбициях. Это они тоже прекрасно понимают, и более того, они прекрасно понимают, что гражданская война на Украине – это, в общем-то, проблема, опять-таки, для России, это проблема для Европейского Союза. Ну, для Соединенных Штатов это, в лучшем случае, способ и повод, значит, под благовидным предлогом оттуда уйти и не нести больше вот это вот обременение, которое они неразумно сами взвалили себе на плечи. То есть для них невмешательство сейчас в процессы, идущие на Украине, это, в общем-то, самый разумный подход. И они в них не вмешиваются. Более того, если украинские политики до конца не верили в то, что Соединенные Штаты не вмешаются. Они ездили в Вашингтон, они убеждали друг друга. Украинские эксперты говорили, ну вот-вот, вот сейчас, вот завтра, послезавтра. Но сейчас Вашингтон выступит и определит своего фаворита. То, опять-таки, примерно 2-3 недели назад там как этим свежим весенним ветром повеяло. Они все поняли, что нет, не будет американского вмешательства. Я не знаю, им открытым текстом это сказали и объяснили. Или до них после многочисленных проб и ошибок дошло. Но они сейчас, если посмотреть украинскую прессу, то и представители власти, и украинские эксперты, близкие к власти, все хором начали писать, причем независимо от того, кто не поддержит Порошенко, Тимошенко, там, хоть Зеленского. Значит, все хором пишут, да, американского вмешательства не будет, к сожалению. И мы теперь не знаем, что делать, потому что если бы американцы бы сказали бы, вот этот достойный человек должен стать вашим президентом, ну, мы бы смирились бы и проголосовали бы за кого угодно. Там, хоть за мышку наружку, хоть за неведомую зверушку. А поскольку американцы не сказали, а сами мы объединиться вокруг одного человека не можем, то вот у нас поэтому начинается окончательный развал государственных структур, так как они друг против друга уже используют эти самые государственные структуры. Значит, это для них печальная ситуация, но они ее констатируют. Поэтому на сегодня мы можем говорить, что вмешательство Соединенных Штатов в процессе, идущие на Украине, минимально. Соединенные Штаты обозначили, что для них нежелательно. Они обозначили как нежелательную там, какую-нибудь крупную провокацию в Керченском проливе, потому что они сообщили Украине, что они воевать за нее не будут. То есть Порошенко ставил вопрос, давайте мы пошлем туда два катера, а Соединенные Штаты свой эсминец. И пусть попробуют в присутствии американского эсминца не дать нам пройти через Керченский пролив. Американцы сказали, никто никуда ничего посылать не будет. Хотите, плавайте дальше на своих катерах. Но не надо нас никуда втравливать. То же самое сказали европейцы.
Это поэтому оставшиеся катера никак не дойдут до Украины?
Это поэтому оставшиеся катера никак не дойдут из Одессы до Керчи, а из Бердянска тоже до Керченского
пролива. Там просто должны были еще несколько судов передать, но они по-прежнему еще не придут.
Нет, ну это, кстати, традиционно для Соединенных Штатов истории. Они их передают не спеша, они и Грузии такие же, точно такие же корабли передавали 2 года, по-моему, или даже 3. По-моему, 2. Вот, ну, неважно. Значит, Соединенные Штаты объясняют это тем, что это корабли с низкой мореходностью, это корабли прибрежного плавания, их надо подготовить к переходу через океан. Вполне возможно, что и так. В общем-то, это ведь не новые действительно кораблики. Значит, передадут все рано или поздно, если Украина доживет до этого времени.
Но поддержки вот
не будет. Они обозначили, мы сейчас влазить в ваши проблемы не будем, мы дождемся конца этого вашего раздела власти. Когда мы будем понимать, с кем мы работаем и ради чего, тогда влезем. Потому что, ну, зачем сейчас поддерживать Порошенко, если его завтра может убить Тимошенко? Какой в этом смысл? Какая сермяжная правда? Он что, Соединенным Штатам так ценен? Нет.
Я сегодня просто полистал ленту украинских новостей на Униане, еще где-то, для того, чтобы посмотреть, что вообще там происходит, что обсуждается, обратил внимание, что все-таки заявления со стороны американского посла на Украине продолжают поступать различного рода, ну, например, с требованием завести уголовные дела в отношении там каких-то негодяев, там скандал, связанный с Укроборонпромом.
Там не уголовные дела. Она заявила, что она рассчитывает на то, что будет проведен полноценный аудит Укроборонсервиса после того, как были, значит, предъявлены обвинения журналистами, соответствующим сотрудникам этой структуры, что, в общем-то, вполне разумно. И второе заявление, которое она сделала, это то, что она рассчитывает на то, и, вернее, уверена в том, что будет возвращена в Уголовный кодекс статья о незаконном обогащении, которую буквально пару недель назад или 3 недели назад отменил Конституционный суд и, опять-таки, обвинял явно в интересах Порошенко, потому что таким образом он вроде бы как выдавал своим друзьям индульгенцию. Это, в общем-то, вполне естественная позиция, потому что Соединенные Штаты в свое время настаивали на внесении этой статьи. Под эту статью Соединенными Штатами на Украине формировались разного рода антикоррупционные структуры. НАБУ. Антикоррупционная прокуратура, да, НАБУ, там вот суд еще не доформировали антикоррупционные, но целых там 4 структуры должно было бы сформировано, сформировали пока только 3. Значит, и вдруг эта статья выпадает, и спрашивается, зачем мы так долго работали. Значит, естественно, ее будут вносить назад. По поводу Укроборонсервиса, поставьте себя на место посла хоть американского, хоть российского. Если вам задают вопрос, а что надо делать, ну, вы, естественно, скажете, надо провести полноценный аудит. А что же еще?
То есть это не инициатива, а просто общение с журналистами?
Нет, я вижу, кстати, я вам могу сказать, что сейчас в западной прессе выходит большое количество статей по поводу того, что Порошенко мерзавец, на которого ставить не надо. Но судя по тому, в каком порядке они выходят, и по формату их написания, это, с моей точки зрения, скорее всего, материалы четко заказанные с Украины, проплаченные оттуда и поставленные там для того, чтобы показать своей собственной бюрократии, чтобы использовать их потом в внутриполитической игре, что Порошенко не только не имеет поддержки Запада, а что его списали. Это, в принципе, практически соответствует действительности, но Запад об этом публично, по своей инициативе, не скажет до тех пор, пока не пройдут выборы. А вот украинские политики, оппоненты Порошенко, вполне будут забрасывать подобного рода информацию именно через западную прессу. В принципе, Порошенко делает то же самое, у него хуже получается, потому что он жаднее.
Ну и вернусь к внешнеполитическому вектору, который вы упоминали. Сказали о том, что, в принципе, отношения с Российской Федерацией, кто бы ни занял кресло президента, измениться не могут. Ну, по крайней мере, в лучшую сторону точно не изменится. Опять же, возникает вопрос, откуда такая уверенность? Потому что и Тимошенко, и Зеленский пробрасывают в медиа мысль о том, что переговоры все-таки с Россией вести нужно будет.
Ну и что? Например, Янукович тоже рассказывал, что переговоры с Россией вести нужно, он их даже вел, но при этом Янукович и его команда всегда хвастались, что когда они руководили Донецком, ну, это практически вся история украинской независимости, они не пустили туда ни одно российское предприятие, никакой российский бизнес. Они это даже тыкали в лицо западноукраинским националистам и говорили, сколько у вас работает российских предприятий, а у нас ни одного, мы к себе ни одно не пустили. При этом Янукович хвастался тем, что он активнее интегрируется в ЕС и в НАТО и более успешно, чем это делал Ющенко и так далее. И тоже тыкал это в лицо украинским националистам. То есть вести переговоры, значит, и достигать договоренности – это разные вещи. Янукович вел переговоры с Россией, начиная с 2010 года, и по 14, почти до самого своего свержения. Значит, но до тех пор, пока его не заставили прочитать на русском языке текст соглашения об ассоциации, который он не читал, и до тех пор, пока ему пальцем не показали, значит, чем это для него закончится, то есть для украинской экономики, значит, он в ходе этих переговоров только приезжал и говорил, нам необходим, вернее, не он, там Азаров приезжал, министр приезжали, ну, Янукович тоже, когда встречался, говорил, нам необходим газ дешевле в два раза, чем вы нам поставляете, значит, при этом ни о каком вступлении в таможенный союз, то есть мы хотим газ под утверждение, по которому случает Белоруссия, член таможенного союза, но в таможенный союз мы вступать не будем, нет, мы подпишем соглашение об ассоциации с Европой и при этом сохраним зону свободной торговли с Россией. Это означало ни больше, ни меньше, это любой дурак вам скажет, значит, что Украина превращается в черную дыру, которая закачивает на российский рынок практически контрабанда, европейские товары. То есть через одну зону свободной торговли и через другую зону свободной торговли.
Это дискуссия еще 2014 года.
И на этом зарабатывает. Так вот, это все переговоры, которые он вел. Он говорил, нам это выгодно, и мы этого будем добиваться. Ну, такие все остальные могут вести переговоры точно так же. У них спрашивают, как вы решите проблему Крыма? Будем вести переговоры. А Россия вообще переговоры по Крыму вести не собирается. С кем они собираются вести переговоры? Значит, только буквально в последние недели там кто-то один, по-моему, Бойко, сказал, что он считает, что надо напрямую говорить с Донбассом для того, чтобы решить проблему Донбасса. Значит, все остальные до сих пор говорили о том, что с сепаратистами, террористами и так далее мы разговаривать не будем. Тут напрямую.
Там, из вот этой первой четверки.
Да, это из первых 40. То есть из всех, кто там есть на этих самых...
Ну, там есть еще Мураев и кто там, Вилкул,
ну,
который...
Ну, хорошо, да, они тоже говорят, что надо вести переговоры, но, значит, переговоры в том же формате, в каком они велись до сих пор. Значит, ну, даже если сейчас еще и Вилкул с Мураевым скажут, что надо вести напрямую переговоры с Донбассом. А о чем конкретно переговоры с Донбассом? Они собираются вести переговоры о реинтеграции Донбасса на Украину, а Донбасс собирается вести переговоры о методах выхода из состава Украины. Значит, то есть у них тоже как-то вообще-то цель переговоров абсолютно не совпадает. Поэтому на следующий день после избрания, допустим, избрали Вилкула, Мураева и Бойко, чтобы никого не обидеть, коллективным президентом. И они послали в Донбасс телеграмму, давайте вести переговоры на тему. Им ответили, давайте, и каждый застолбил свою позицию. На следующий день они вышли к народу и сказали, хотели вести переговоры.
Но не получилось.
Но не получилось.
С нами Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся, попытаемся сменить пластинку, пойти дальше уже по темам, которые у нас здесь возникают в рамках информационного поля. Это все будет где-то минут через пять уже после информационного блока.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко. Хотел еще поговорить с вами о интеграционных процессах с Республикой Беларусь. Новость просто подоспела. Медведев об интеграции Российской Федерации и Белоруссии. Надо работать над различными путями интеграции, а не просто говорить, что Россия ничего не хочет. Но это продолжается обмен любезностями между Александром Григорьевичем и Дмитрием Анатольевичем. А с Владимиром Владимировичем как-то проще удается Александру Григорьевичу как будто бы договариваться. Ну, не знаю.
Ну, с Владимиром Владимировичем ему проще, потому что он приезжает и говорит, мы хотим интегрироваться. Ему говорят, пожалуйста. Потому что Владимир Владимирович отвечает в соответствии с распределением обязанностей за внешнюю политику. Но поскольку вопрос же не ставится о вхождении Белоруссии в состав России, за этот бы вопрос отвечал бы Владимир Владимирович, и они бы тогда бы с Александром Григорьевичем долго и упорно бы обсуждали бы, как это будет происходить, и вот тогда бы у них были бы проблемы. А вопрос заключается в экономической интеграции. За экономическую интеграцию отвечает как раз Дмитрий Анатольевич. Значит, вместе с правительством он отвечает за экономику. Значит, и, соответственно, с учетом того, что у Беларуси и у России, в общем-то, экономические системы не то чтобы разные, они, в общем-то, уже даже подобные, да, особенно после того, как в России была произведена фактическая национализация значительной части экономики, но, тем не менее, управляются они, в общем-то, по-разному. Эти две управленческие системы совместить очень сложно. При этом Белоруссия отказывается перестраивать свою систему в соответствии с российской с одной стороны и очень не хочет допускать российский бизнес на белорусскую территорию с другой стороны, прекрасно понимая, что он как более мощный поглотит белорусский. Да? То есть никуда, конечно, не денутся, там завод МАЗ, БелАЗ и так далее, но, тем не менее, они будут принадлежать другим людям.
Контрольный пакет акций перетечет.
Да, перетечет просто в Россию. Значит, это то, чего Белоруссия пытается избежать, но чего нельзя избежать при экономической интеграции. Большое всегда поглощает малое. Так было, есть и будет, по-другому не получится. Вот, об этом, собственно, и ведутся переговоры уже, слава богу, не один десяток лет. Значит, и они об этом будут вестись и дальше, потому что до самого последнего момента, пока уже, кстати, жареный петух не клюнет в политическом смысле, в социальном смысле, Белоруссия, белорусские элиты будут держаться за свою собственную корову, потому что это их бизнес, да, и здесь дело даже не в Лукашенко, был бы другой президент, возможно, было бы еще хуже, потому что, в общем-то, можем сравнить, ситуация-то аналогичная в значительной степени с украинской. Там, правда, вообще не хотели интегрироваться, но тоже там была коллективная воля элит. Здесь то же самое, значит, Лукашенко не может изменить коллективную волю белорусских элит, каким бы авторитарным правителем он ни был, каким бы авторитетным правителем он ни был. Поэтому он просто ее представляет. Значит, и, насколько я понимаю, вот эти вот какие-то шаги к экономическому сближению, они идут долго, трудно, и в основном под давлением России. Вспомните историю с белорусской газотранспортной системой, которую тоже «Газпром» долго, упорно выкупал. Ну, в конце концов, выкупил, да? Но это была очень, кстати, сложная, упорная, кстати, переговорная сессия, которая продолжалась не один год. Там шли долгие споры, шли взаимные обвинения там, и так далее. Вот точно так же и во всем остальном. Понимаете, речь идет о слишком больших деньгах, о слишком больших экономических интересах для того, чтобы просто так вот люди бы сели бы и сказали, ну, ладно, давай, как хочешь, так и будет.
Параллели очень часто проводят между тем, что происходило в отношениях Российской Федерации и Украины, тем, что происходит в отношениях Российской Федерации и Республики Беларусь. Да, конечно, интеграция с Республикой Беларусь более тесная, там и союзное государство пытались создать, и вроде как на бумаге до сих пор его создаем. Но все-таки, когда вспоминают об этих историях, ну, на ум приходит как раз вот тот самый торг, который велся тогда между Киевом и Москвой, который ведется сейчас между Москвой и Минском. А последствия могут быть те же? Вот просто ваша оценка.
Ну, там очень много подобного, действительно, но думаю, что последствия теми же быть не могут, именно в силу того, что на протяжении последних 25 лет Белоруссия шла именно по пути интеграции с Россией. Во-первых, очень плотно интегрированной экономики. Значит, во-вторых, в значительной степени, да, в Белоруссии не было компактного националистического заповедника, который был на Украине, в Галиции. И в Белоруссии практически та же самая националистическая идеология литвинства, она сейчас создается с нуля и находится в зачаточном состоянии. Это скорее такая элитарная идеология, да, которую разделяет небольшое количество, значит, белорусской интеллигенции, приближенных к власти лиц. Такое на Украине было в конце 19-го, в начале 20 века, когда было 100 украинцев, а все остальные массы даже и не знали, что они украинцы, и думали, что вообще-то малороссы. Вот. То есть в Белоруссии все это находится в зачаточном состоянии, а времени провести такую же кампанию, как на Украине, уже нету. Значит, и возможностей соответствующих, в общем-то, тоже нету, потому что, все-таки подчеркну, у Украины степень экономической независимости от России, при зависимости от российских энергоносителей, была значительно выше. И возможности для самостоятельной игры у Украины было значительно больше, чем у Белоруссии. Для Белоруссии попытка даже переориентации, попытка, которая влечет к разрыву экономических связей, не потому что даже Россия их будет рвать. Это объективный процесс при политической переориентации. Они сами рвутся, вы сами рвете эти экономические связи. Значит, тут одна только попытка переориентации ведет к немедленному социальному коллапсу. Это ни одна элита не переживет. Значит, поэтому, с моей точки зрения, там, в общем-то, в Беларуси действительно идут в том числе и крайне неприятные процессы, потому что за это время выросла, кстати, национальная элита, которая связывает себя абсолютно с этим государством, которая опасается российского влияния, которая действительно боится, что рано или поздно их интегрируют в Россию не только в экономическом, но и в политическом плане, что они, кстати, потеряют все, будут, кстати, мелкими завхозами при российском правительстве там, и так далее. Это их понятное опасение. Действительно, эта элита пытается сделать ставку для противовеса России на националистов, пытается сделать ставку на Европу, точно так же, когда было на Украине. Но другая Россия, другая Европа, и, повторяю, в Беларуси нету такого мощного националистического движения, которое имело бы серьезную опору в низах. Просто для сравнения, на Украине, скажем, до 2014 года, на протяжении практически двух десятилетий стабильно русофильская и русофобская части электората делились примерно как 60 к 40, 55 к 45, вот так примерно. Значит, то есть это все-таки был огромный массив граждан, которые голосовали за, скажем, такую проамериканскую или проевропейскую политику. В Белоруссии такого нету, и это очень сложно вырастить на этом самом, на пустом месте за какие-то там 1, 2, 3 года. Это фактически невозможно.
За 1, 2, 3 года нет, и за вот поколение уже, в принципе.
Да, но, я говорю, времени на это поколение, во-первых, нету. Во-вторых, еще раз повторяю, что, в общем-то, Лукашенко, даже при всех издержках его политики вот современной, да, которую нельзя, скажем, сравнить с политикой романтичной его, значит, интеграционистской, которую он проводил в 90-е, там, в середине 90-х годов. Так вот, даже при всех издержках его современной политики, Лукашенко все-таки не Янукович, не Ющенко, даже не Кучма. Он, кстати, более матерый политик, и он опасность чувствует нюхом. Его просто так, значит, вот как Виктора Федоровича несчастного, на этом самом Микине не разведешь. То есть, если разворачивать курс Белоруссии, то под такие железные гарантии в Европейском Союзе не хватит сейчас ресурсов для выдачи таких гарантий, не хватит коллективной воли.
Ну, потому значит, что требования будут точно такие же, которые раздаются сейчас в адрес России. Если мы рвем экономические связи там, сколько денег вы нам дадите здесь? И это будет ровно так звучать.
Не сколько, а больше.
Да.
Вот, значит, и всем остальным тоже надо будет обеспечить, вплоть до обеспечения. Россия ведь дает не только деньги, да? И деньги можно взять и в других местах. И Россия дает не только рынки. Можно в конце концов сказать, ладно, будем торговать в Африке. Хуже, но будем, да? Значит, Россия дает еще политическую стабильность. Потому что устойчивость режима Лукашенко в его борьбе со всей Европой и Соединенными Штатами в придачу многолетней, она в значительной степени обеспечивалась прочным российским тылом. Значит, да, и в том числе и экономической поддержкой, которая обеспечивала ему возможность удерживать в том числе социальную ситуацию в Белоруссии. Европа никогда не пойдет на такие издержки. Более того, учитывая, что Европа, кстати, при всем моем отношении к ЕС, очень не едина, в том числе не едина и в своем взгляде на Белоруссию, надо ли с ней связываться, если связываться, то что с ней делать. И особенно не любит ввязываться в восточные авантюры после того, что произошло на Украине, когда Европа влезла в авантюру, Соединенные Штаты попытались получить бонусы, а Европа в результате получила одни только проблемы. Значит, то можно приезжать в Москву и рассказывать, мы сейчас развернемся в Брюссель, но на предложение «ну берите и разворачивайтесь» приходится признавать, что а физически-то развернуться невозможно.
Ну и вдогонку просто еще одно заявление Медведева. Нужно сначала провести скучную работу по согласованию основных документов для работы Союза России и Белоруссии, а потом говорить о единой валюте. Ну, пожалуй, что на этом все. Я просто вот еще одну новость.
Ну, правильно, это да. То, о чем я вам говорил. Вы же помните, что, опять-таки, введение единой валюты планировалось еще в середине 90-х годов.
О, да.
И, опять-таки, вопрос заключался в том, где будет эмиссионный центр, как будет решаться вопрос с эмиссией и так далее. Поскольку у Москвы и у Минска был радикально различный подход к эмиссии валют, то было понятно, что в таких условиях выпустить единую валюту практически невозможно. Соответственно, об этом Медведев и говорит. Надо вначале договориться о правилах игры, а потом выходить на поле. Потому что если мы не знаем, мы играем в хоккей, в футбол или в бадминтон, то мы даже не знаем, как одеваться.
Последняя тема, очень коротко. Я уж не знаю, это такое внутрироссийское политическое противостояние. Володин сегодня не дослушал до конца или не дал завершить свое выступление министру экономического развития Российской Федерации Максиму Орешкину. Это все происходило в рамках правительственного часа в Государственной Думе. Перенесли они правительственный час. Вроде как то ли Максим Орешкин был недостаточно подготовлен, то ли депутаты что-то другое хотели услышать, но в любом случае впервые за несколько десятилетий в России вот такое произошло. Депутаты не стали дослушивать выступление министра в рамках правительственного часа. Видите в этом какую-то глубокую политическую подоплеку или просто все так сложилось?
Ну, не знаю. В любом случае Володин, да, выражает коллективную волю Государственной Думы. Потому что в соответствии со своими конституционными полномочиями, да, он не имеет полномочий больше, чем их есть у Государственной Думы, а Государственная Дума – это полномочия всех депутатов в коллективе, которые голосуют так или иначе. Да, если бы депутаты бы хотели бы дослушать Орешкина, Володин бы не хотел, то им достаточно было просто возмутиться и сказать... Дайте, пожалуйста, человеку поговорить.
Что они это как бы сознательно подготовили, вот это незавершение его выступления.
Ну, хорошо, вполне возможно, что в этом самом в Государственной Думе, да, есть серьезная группа, которая там не хотела бы видеть Орешкина министром, допускаю. Значит, что они таким образом демонстрируют свою позицию. Особенно если такая группа принадлежит к правящей партии, да, то они ведь не могут напрямую конфликтовать с правительством, которое сами же назначили и поддерживают. Но продемонстрировать им свое отношение к конкретному министру могут. Понятно, что в любом случае, да, в любом случае, что бы они там себе не думали и по какой бы причине бы это ни произошло. Это политический демарш, потому что в любом случае депутаты бы не облезли бы, если бы министра бы дослушали. Значит, потом могли бы сказать, что они не удовлетворены его выступлением и просят его явиться там еще через неделю или через две, подготовившись по таким-то вопросам и доложить. То есть, если выступление прерывается, а его, так сказать, выгоняют на доработку, это в любом случае демонстрация, значит, своего, так сказать, отношения к конкретному члену правительства. Ну, а дальше уже, кстати, извините, это проблема, кстати, взаимоотношений правительства и парламента, значит, в том числе и Орешкина, и депутатов. Как они там ее лишат к взаимному удовлетворению, я вам сегодня сказать не готов.
А политическая турбулентность?
Ну, почему политическая турбулентность? Послушайте, практически в любой стране, да, после назначения правительства, ну, во-первых, зачастую правительства меняются вообще через две недели после назначения. Даже там, где они переживают весь срок работы парламента, то зачастую правительство, которое было назначено, значит, и правительство, которое закончило работу, это два разных правительства, и там не остается ни одного человека общего, даже включая премьера зачастую. Да? То есть изменения происходят всегда. Противоречия между депутатами и министрами тоже есть всегда. Более того, все-таки Олешкин министр экономического развития, да, а у нас по этому самому, по части экономики специалистов больше, чем населения в стране. Значит, и каждый, кстати, видит этот процесс по-своему. Значит, и в этом самом, в парламенте, я понимаю, по этому поводу тоже есть разные мнения. И практически все эти разные мнения, насколько я понимаю, оппонируют правительственной позиции. Значит, еще раз повторяю, парламент не может, большинство парламентское не может выступить против правительства. Значит, но выступить против отдельного министра или продемонстрировать на примере отдельного министра свою позицию они могут.
Что и произошло. Я напомню, с нами Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог. Сейчас уже переходим к вопросам нашей аудитории. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, СМС плюс 7-925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. С телеграммой начнем. А длинный вопрос от Виталия, сейчас попытаюсь его быстро воспроизвести. Наблюдая за украинскими выборами отсюда, из Москвы, с позиции гражданина России, сравнивая с нашими выборами президента в 2018 году, выборы на Украине выглядят более живыми и интересными. Во-первых, там нет кандидатов, которые с 90-х годов участвуют в выборах, как у нас Явлинский. Во-вторых, там есть интрига, что важно для нас. Там нет, слава богу, кандидата, у которого 70% и победа которого ясна. И третье, радует, что действующий президент сам за себя агитирует, ездит по стране, приходит на телеканал, он показывает себя открытым человеком при всех грехах Порошенко. Он не отмахивается от предвыборной гонки, сетуя, что президент загружен и у него много дел. Внешние выборы на Украине для меня, как гражданина России, выглядят интереснее, чем у нас в 2018-м. Разделяете такую позицию?
Абсолютно. Не, ну как, они, может быть, выглядят и интереснее, но, знаете, бегать с копьем, там, с этим самым, с луком, со стрелами где-нибудь по африканской саванне, это тоже веселое занятие, и со стороны выглядит интересно. Но если кому-то предложить так побегать пару дней, то, наверное, весь интерес моментально испарится. Значит, потому что на самом деле процесс украинских выборов как раз демонстрирует абсолютно, сказать, нестабильность, да, и неспособность государства выполнять свои функции. А, знаете, за этим, может быть, интересно наблюдать, да, ну, вот фильмы про войну все любят смотреть, а в окопах сидеть никто не любит. Это крайне неприятное занятие. Даже более того, в армии служить не все любят.
7373948, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте. Отключился, бывает. Тогда выслушаем вас, секунду, и вы в эфире. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Конечно, сплошная демагогия. Ой, стыдно слушать, товарищи, не первый раз видеть и слышать. Как вы еще вот, не понимаю.
Это риторические вопросы, пока ну, да, и восклицание, чего такой, вы хотели, да.
Я говорю, выборы там непредсказуемые, неизвестный результат, вот что самое важное, понимаете? Это самое главное. А все остальное демагогия. Спасибо.
А будете парировать как-то, нет?
Нет, мнение не названного товарища очень ценно для меня.
7373948, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. У меня такой вопрос. А подскажите, а какие шансы, как ваш гость относится к Мураеву? Я вот так послушал, он более-менее из того быдла, более-менее адекватный человек.
Спасибо, принимается. Спасибо. Евгений Мураев, ваша оценка?
Ну, если коротко, шансов никаких, отношусь плохо.
Аргументация?
Ну, во-первых, человек долгое время выступал с позиции, да, ну, хоть, ладно, у меня были основания ему и тогда не доверять, но доказательств, кстати, не было, да, но он выступал с позиции необходимости объединения всех избирателей Юго-Востока вокруг единой кандидатуры.
Да.
Когда началось объединение вокруг единой кандидатуры, значит, он отказался объединяться. И сработал на раскол. И неважно, тут сыграли его личные амбиции, потому что единой кандидатурой оказался не он.
А Бойко.
Значит, да. Или, ну, сейчас уже и не Бойко, потому что есть другие, которые Вилкула выдвинул, есть, которые Бойко, и Мураев плюс самовыдвинулся. Но, да, там был Бойко, там, где выдвигались, значит, Мураев. Но в результате он, в общем-то, сработал на интересы Порошенко, потому что он был первым. Еще до, кстати, вот этой Ахметовской группы, которая выдвинула Вилкула, он был первым, кто расколол, по сути дела, единый возможный, теоретически возможный, единый фронт Юго-Востока. Значит, поэтому я отношусь плохо, потому что человек, пришедший играть в политику, не может играть в пасочки, он не может свои личные амбиции ставить впереди политических интересов.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот скажите, пожалуйста, вот вы, насколько я понял, вы допускаете, что США решили, что все кандидаты антироссийские, пусть будет так, ну, как кривая выведет. И США будут работать с тем, кто выиграет. Ну, они, если все антироссийские. А если процесс пойдет по силовому варианту, а это может быть и через определенный период времени закончится явно не в пользу Америки. То есть, по сути, очень уж не похоже на Америку, что они надеются на авось, затратили туда деньги и так далее. И потом, откуда мы можем с вами знать, что, например, Зеленский – это явный антироссийский кандидат?
Спасибо, принимается.
Ну, Зеленский – это кандидат, выдвинутый Коломойским. А у Коломойского он, конечно, не явный антироссийский политик, он бы с удовольствием бы с Россией договорился, но у него непримиримые противоречия. Он еще, по-моему, в 2009 году отжал у России, Татнефти. Он отжал Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, несмотря на то, что лично Владимир Владимирович говорил, что этого делать не надо. И с тех пор у него с российской властью очень большие проблемы. Он с ней хочет договориться, она с ним не хочет разговаривать, потому что сверхдержава не может договариваться с олигархом отдельным. Значит, поэтому как бы Коломойский не хотел, значит, но он будет занимать в любом случае антироссийскую позицию. Это, кстати, было видно по 2014 году, когда он тоже пытался договориться, но в результате оказался губернатором Днепропетровска и подавлял там, достаточно успешно подавлял русскую весну. Поэтому Зеленский будет в результате антироссийским кандидатом. Кстати, видно, с кем Зеленский договаривается. Еще раз повторяю, он пытается договариваться, ну, Коломойский за его спиной пытается договариваться или с Тимошенко, или с Порошенко. Нет же попытки, опять-таки, организовать какое-то большое там общее оппозиционное движение пророссийское. Посмотрите на заявления всех этих самых кандидатов. Почему Америке наплевать, значит, на это самое, на то, что там может быть даже военный конфликт? Я уже говорил, потому что все равно рано или поздно столкновение там произойдет. Либо же Америке придется финансировать все это удовольствие, значит, в том количестве, в каком просто необходимо для содержания украинского государства, украинского населения, еще и украинских олигархов. Если украинское государство и население Америка прокормить может, украинских олигархов даже Америка не прокормит. Значит, поэтому раньше это произойдет или позже, по сути дела, не важно. Сейчас для Соединенных Штатов достаточно удобный момент, потому что вооруженное столкновение на Украине, начало большой гражданской войны, значит, приводит к практически автоматическому краху газового транзита из России в Европейский Союз. Это, по сути дела, последний шанс Соединенных Штатов поставить под вопрос «Северный поток-2», потому что такая ситуация, повторяю, с большой гражданской войной, в любом случае потребует тогда вмешательства и российского, и европейского. Я не представляю, как Россия и Европейский Союз могут обойти эту ситуацию и сделать вид, что там ничего не происходит. А в Европейском Союзе есть очень разные позиции. И, скажем, позиция Польши, значит, по отношению к России, значительно более агрессивная, чем позиция Германии. То есть вряд ли Европейский Союз может выработать какую-то единую линию по поводу того, каким должно быть это вмешательство и как именно он с Россией разделит, в данном случае, полномочия по этому вмешательству. То есть возникнет предмет для противоречий между Россией и Европейским Союзом. Еще раз повторяю, это очень маленький, но это последний шанс для Соединенных Штатов каким-то образом налаживающееся экономическое сотрудничество между Россией и ЕС оборвать. Значит, других шансов у них практически не будет. Поэтому, по большому счету, ну, будет война на Украине, так будет, значит, будут выжимать все, что можно выжать для себя хорошее из гражданской войны. Не будет гражданской войны на Украине, но, ну, ради бога, будет какой-то президент, с которым они будут совершенно спокойно сотрудничать и выжимать все, что можно для себя хорошего из этого президента.
Последний вопрос уже совсем коротко. 118-й пишет. Добрый день. Чисто гипотетически, если предположить, что Белоруссия, Украина, Армения, Грузия и прочие бывшие республики Советского Союза полностью окончательно повернутся в сторону Запада, то что останется России? Что случится с экономикой, военным, промышленным или научным потенциалом? Можно подумать, мы у Армении технологии покупаем.
Ну, ничего не случится с Россией. Но, во-первых, будут проблемы с безопасностью границ определенные. Не критические, но определенные будут. Вот. Во-вторых, будут проблемы с экономическим развитием, потому что сейчас общая концепция экономического развития России построена на том, что рано или поздно будет создана, большая экономическая Евразия. То есть, по сути дела, такой экономическая надстройка над Евразийским экономическим союзом, Европейским экономическим союзом и Китаем, которые позволят обеспечить китайско-европейскую торговлю при российском там транзите, азиатском транзите, центрально-азиатском транзите и так далее. Это крайне выгодное для всех мероприятие. Если все российские потенциальные союзники отвалятся, то этого мероприятия просто не произойдет.
Это был Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог. Спасибо, Ростислав Владимирович. Приходите еще.